Радио Прага. Новости.
Председатель Европейского суда встретится с президентом, премьером и судьями Чехии. ТОП-09 готовы изменить закон в случае неподписания Лиссабона Клаусом. Председатель ЕС верит в компромисс. В Прагу из Румынии в четверг прибудет вице-президент США Джо Байден. В этот день ему предстоит программа сугубо личного характера. Политические переговоры запланированы на пятницу. Предполагается, что Байден будет стремиться убедить чехов в том, что, несмотря на отказ от планов размещения базы ПРО на территории Чехии, чешско-американские отношения остаются на хорошем уровне. Подробнее в радиогазете. С рабочим визитом в Чехию в четверг посетит председатель Европейского суда по правам человека Жан-Поль Коста. Ему предстоит встреча с главой Чехии Вацлавом Клаусом, премьер-министром Яном Фишером и зампредседателя Сената Аленой Гаудышковой, а также судьями Конституционного суда в Брно. Один из наиболее влиятельных юристов мира стоит во главе суда, который рассматривает индивидуальные жалобы граждан европейских стран. Жан-Поль Коста, кроме прочего, также в 2005 году отклонил жалобу 90 выдворенных из Чехословакии судетских немцев, требующих компенсации за имущество, конфискованное на основании декретов Бенеша. В Чехию его пригласил председатель Конституционного суда Павел Рехетский. В случае отказа Вацлава Клауса от подписи Лиссабонского соглашения до конца текущего года партия ТОП-09 планирует предложить поправку к конституционному закону, которая позволит ратификацию Конституции Евросоюза, сообщил на пресс-конференции лидер новой политической партии и экс-министр иностранных дел Карл Шварценберг. Представители ТОП-09, однако, надеются, что им не придется прибегнуть к данной мере и готовят поправку лишь на крайний случай. Согласно информации ЧТК, данное предложение основано на изменении компетенции президента. Первый министр Швеции Фредрик Райнфельд выразил уверенность, что Чехия ратифицирует Лиссабонский договор, если Евросоюз предоставит ей исключение из Декларации прав и свобод. Свое мнение по данному вопросу премьер, председательствующий ныне в Евросоюзе Швеции, озвучил перед микрофонами журналистов в среду. Президент Чехии Вацлав Клаус, напомним, заявил, что он не поставит свою подпись под договором, пока Евросоюз не сделает встречные шаги. Чехия остается единственной страной Евросоюза, не ратифицировавшей договор, призванный реформировать Евросоюз. Чешское телевидение объявило об увольнении, начиная с ноября сего года, в связи с кризисом 120 своих сотрудников. Столь радикальная мера связана и с недополучением примерно четверти планируемой выручки с продажи эфирного времени рекламодателям. Меры по экономии средств ударят и по высшим эшелонам. Из 14 руководящих должностей останется только 10. И коротко о погоде. На большей части страны облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, максимально температура воздуха 12 градусов выше нуля. На выходные дни синоптики пророчат потепление до плюс 15. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мое почтение, в студии Радио Прага Дима Лычев. Сегодня в нашей программе американский вице-президент наведается к нам в четверг вечером. Кадровым агентством еще расти да расти. В Национальной библиотеке вспомнили «Забытую Россию». Фильм русского режиссера обещает аншлаг.
Я согласился при условии, что перепишу сценарий. Сценарий был переписан. Я сказал, что хорошо, мы будем это дело делать со мной. Наверное, если мы не будем впрямую продолжать предыдущий фильм.
В рубрике «Моя Прага» мы продолжим гулять по району Варшавицы и заглянем в костел святого Вацлава. Оставайтесь на волнах Радио Прага. В четверг вечером в Прагу пожалует Джо Байден. Американский вице-президент только что закончил переговоры в Польше, оттуда он выдвигается в Бухарест, а затем в чешскую столицу. А далее Катерина Прокофьева.
США уже предложили Польше размещение новых элементов противоракетной обороны. Проект называется «СМ-3» и будет основываться на переносных ракетных батареях. Никаких официальных договоров, однако, подписано не было. Мы говорим о том, чего ждать Чехии от визита Байдена с политическим обозревателем Яном Петраником. А если сравнить реакцию Польши и Чехии на отмену строительства системы ПРО?
Польская карта в игре Евросоюза пока очень слабая. Те, которые были за радар, они должны смириться с тем, что сейчас может быть, это будет разоруженическое. Он должен быть хорошим адвокатом нового направления американской иностранной политики. Увидим, если ему это удастся.
Много говорилось о том, что радар зацементирует чешско-американские отношения в какой-то степени. Теперь это не так? Можно ли говорить о том, что на самом деле чешско-американские отношения ухудшились?
Нет, я бы не сказал, что они ухудшились. У нас сейчас новое правительство, Ян Фишер, полностью акцептирует то, что мы без радара будем приверженцы новой американской политики в Европе и новых отношений американско-русских. И мне это нравится, такое новое направление, которое подобрал Обама. Дело в том, что радар был избран правительством Джорджа Буша, чтобы разделить Европу на западную, которая больше хочет сотрудничества с Москвой, и той восточной Европы, которая еще переживает нехорошее время и все это реминисценция после 68 года. Я это могу смело говорить, поскольку я очень пострадал. 20 лет быть кочегаром, это не было сладостное дело. И если сейчас будет новая Россия, которая хочет международное отношение с Европой, мне это полностью устраивает.
А вы считаете, что американское военное присутствие в Чехии – это определенная гарантия для страны?
Мне кажется, что Европе уже пора определиться с европейской военно-стратегической идеей. Антироссийская карта – это самое худшее, что можно для Чехии и Польши придумать. И если сейчас даже генеральный секретарь НАТО говорит, что без радара лучше договориться с Москвой, ну это, конечно, то, что мне очень приятно удивило. Что Расмусен такое сказал.
На вопрос польского журналиста о том, не делают ли США уступки Москве за счет Центральной Европы, Байден ответил: «Подобных договоров мы никогда не подпишем. Ничего не будет решаться о вас без вас».
Чехии есть чем догонять Европейский Союз, считает Ассоциация кадровых агентств. Доля работников, трудоустроенных в Чехии посредством частных кадровых агентств, составляет менее 1%. Для развития альтернативного способа трудоустройства Чехии не хватает законодательной базы и контрольных механизмов. Их-то и попытается отыскать Антон Каймаков.
Чехия должна брать пример с Великобритании и Голландии, где при помощи кадровых агентств трудоустроено порядка 3-4% работников. Трудоустройство посредством кадровых агентств, которые позволяют клиентам работать на основе краткосрочных контрактов у большего количества работодателей, считается одним из действенных способов борьбы с безработицей, а значит и источником пополнения казны. Государство получает необходимые налоги и не должно расходовать средства социальных фондов. Однако в Чехии для нормального развития данного сегмента трудового рынка нет достаточной правовой базы.
Ошибка при создании законодательной базы, позволяющей кому угодно без затруднений получить лицензию, привела к ситуации, когда в стране работает 2500 кадровых агентств, которые никто не проверяет. Контрольные функции государственных органов находятся на нуле. В результате множество лицензированных агентств не соблюдают законодательство.
Комментирует Любош Рейхард, председатель Ассоциации кадровых агентств, объединяющий 22 отдельных субъекта, на долю которых приходится 40% от общего объема трудоустроенных по контракту. Как утверждает Любош Рейхард, половина клиентов кадровых агентств, не входящих в ассоциацию, трудоустроена нелегально. В этой группе как чешские граждане, так и гастарбайтеры. Рассвет нелегального трудоустройства в Чехии пришелся на 1997 год, когда без каких-либо официальных договоров, а значит и лишенные права на определенный уровень зарплат и достойные условия, в стране работали десятки тысяч человек. Лишь экономический кризис заставил правительство серьезно задуматься о возможностях решения проблемы.
В Национальной библиотеке прошла презентация научно-просветительской книжной серии «Россия. Забытая и неизвестная». Отдельные публикации этой коллекции были переданы в дар Славянской библиотеке. Тему продолжает Ольга Калинина.
В зале заседаний Пражского Клементинума состоялась необычная встреча. Потомки эмигрантов, покинувших Россию после Октябрьской революции, стали свидетелями передачи в подарок Славянской библиотеке серии книг, призванной вернуть читателям потерянные страницы русской истории.
Русская литература представляет про Славянскую книговну одну из главных приорит ее чинности.
Одним из приоритетов Славянской библиотеки является именно русская литература. Нынешний дар в значительной степени обогатит ее фонд, который ныне, что касается произведений русских писателей или публикаций России, как царской, так и коммунистической, составляет порядка 450 тысяч книг. Большое внимание мы уделяем теме русской эмиграции. До сих пор у нас было более 70 книг из серии «Россия забытая и неизвестная». Ныне эта коллекция собрана полностью.
Эту жару в целом комплекту.
Рассказывает директор Славянской библиотеки Лукаш Бабка. Среди этих книг публикация князья Репнины в истории Отечества, живущего во Франции 77-летнего потомка этого рода, покоритель Кавказа князь Борятинский, дневник секретаря Половцова, изданная на основе записи влиятельного государственного деятеля XIX века, русская риторика Граудиной и Кочетковой. И все-таки основное внимание уделялось мемуарам Евгения Балабина «Далекое и близкое. Старое и новое».
Великий встах ма, например, одна из последних книг, которая была презентована и на акции.
Эта книга имеет большое отношение к нашей стране. В 1920 году генерал Балабанов стал эмигрантом, бежал из России. Период между двумя мировыми войнами он прожил в Чехословакии, где занимался педагогической деятельностью. Сначала в Моравской Требове, потом в Праге. Книга его воспоминаний и дневниковых записей была издана совместно с Российским дворянским собранием и является составной частью переданного нам дара.
Заключает директор Славянской библиотеки в Праге.
Четверг в кинотеатрах Чехии ожидается аншлаг. На экраны выходит фильм «Ягоды 2», фривольное продолжение нашумевшего в прошлом году фильма «Ягоды». Знаменателен фильм не только тем, что он во всей красе представляет культуру чешского виноделия, но и тем, что снял его русский режиссер Влад Лане. Ольга Васенкевич предваряет премьеру.
«Ягоды 2» – это свободное продолжение успешной чешской комедии «Ягоды», вышедшей на экраны в 2008 году. Режиссером первого фильма выступил Томаш Баржина, а с момента премьеры в кинотеатрах его посмотрело 360 тысяч зрителей. Продюсер киноленты Адам Дворжак пока избегает прогнозировать посещаемость «Ягод 2», однако напоминает, что продолжение обычно бывает более успешным, чем первый фильм. Кстати, надо заметить, что снимать продолжение, хоть и свободное, но после кого-то работа непростая. Как же русский режиссер Влад Лане отважился на это?
Я согласился при условии, что перепишу сценарий. Сценарий был переписан. Я сказал, что хорошо, мы будем это дело делать со мной, наверное, если мы не будем впрямую продолжать предыдущий фильм, а сделаем это как бы таким свободным продолжением, для того, чтобы зритель, который не видел первого фильма, ничем не был бы обделен.
Вероятно, российскому зрителю название фильма «Ягода» ни о чем не говорит. Так вот, чтобы хотя бы немного войти в курс дела, фильм «Ягода» повествует о двух молодых пражанах-аферистах, которые в мегаполисе занимались различными финансовыми махинациями. После одной из успешных операций стало очевидно – надо из Праги сматываться, и как можно скорее. У одного из героев, Гонзе, в Моравии живет дедушка, настоящий винодел, который всю свою жизнь посвящает ремеслу. И совершенно неожиданно для себя Гонзе настолько проникается виноделием и всем, что связано с вином, что даже сам того не подозревая, предопределяет свою судьбу. Кстати, виноделие не случайно центральная тема комедии.
Главный продюсер этого фильма – это Том Вицан. Он сам производит вино в небольших количествах, у него своя винотека, и он имеет какое-то место в фонде моравских виноделов. И, кстати, это была его идея снять первый фильм про них самих. Все персонажи этого фильма, они имеют реальных прототипов, с которыми я встречался. Жалко, что мы не могли снимать именно их, потому что эти люди, я думаю, тоже бы справились со своей такой незатейливой задачей. Но маркетинг есть маркетинг, и как бы люди люди должны идти на звезд, поэтому на их места были приглашены звезды. Да, так вот, и они решили выделить некую сумму на первый фильм, а поскольку первый фильм был удачный и принес довольно неплохой бокс-офис, они решили профинансировать и второй фильм.
Однако не все так просто. Процессу производства фильма сопутствовали весьма странные события. Но об этом слушайте в самое ближайшее время в одной из наших передач в интервью с режиссером Владом Лане.
На волнах радио Прага настал черед обзора чешской печати. Ни одно центральное ежедневное издание не обошло вниманием акцию отдела по борьбе с организованной преступностью, в ходе которой было арестовано 28 приверженцев крайне правых политических течений. Газета «Лидовые новины» под заголовком «Государство наращивает давление на радикалов» описывает ход оной акции со всеми подробностями. Стражи порядка интересовали не только активисты, но и их компьютеры. «Они хотят заполучить нашу базу данных», цитирует газета слова председателя рабочей партии Томаша Вандаса. Министр внутренних дел Мартин Пецина уже не раз говорил о необходимости запрета деятельности рабочей партии, но пока дело ограничивается временными арестами и задержаниями. Последняя акция по числу арестованных была самой массовой в истории государства чешского. Редакторы газеты «Право» пророчат в конце сего месяца длинные хвосты очередей в главном почтовом отделении страны, что неподалеку от Вацлавской площади. Все дело в том, что начиная с ноября все чешские юридические лица обязаны иметь свой электронный ящик, куда будут стекаться послания от государственных чиновников. Чешская почта разослала всем руководителям фирм заказные письма с кодами входа, но далеко не все подобные письма получили. Кто-то в отъезде был, кто-то не заметил извещения в кипе рекламы, кто-то счел письмо ненужным. Все они и образуют вереницу желающих получить заветные коды в самый последний момент. Спортивные редакторы газеты «Молодая фронта Днес» надеются на воскрешение надежд футболистов «Спарта» и «Славии» на выход в весеннюю часть Лиги Европы. Спартанцы в четверг принимают дома румынский ФК «Клуж». Славистам предстоит встреча куда более сложная – в Валенсии. «Мы выйдем на поле с огромным желанием исправить ошибки предыдущих встреч», пообещал в интервью редакторам газеты тренер и президент «Спарта» Йозеф Хованец. «Славия», пропустившая в первых двух встречах 7 мячей, сосредоточится прежде всего на защите своих ворот, но пассивная игра от обороны вряд ли убережет ее от очередного фиаско на международной арене, выступают в роли вещунов спортивные комментаторы. Сегодня в рубрике «Моя Прага» Таня Кшелинова и Оля Васенкевич продолжат прогулки по району Варшавица и пригласят вас в костел Святого Вацлава.
Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы снова выбрались на уже порядком обезлюдевшие от недавно свалившихся на Прагу холодов улицы Праги. И, чтобы не мерзнуть, мы сразу же забились, так сказать, в цель нашего путешествия.
А целью нашего путешествия является храм, но об этом немножко позже. А с вами Оля Васенкевич и Татьяна Кшелинова, которые сейчас напоминают скорее снеговиков, чем милых ведущих передачи «Моя Прага». Именно поэтому мы и отправились погреться в храм.
Совершенно верно, Танечка. Действительно, если вы помните, в прошлый раз мы чрезвычайно радовались неожиданно теплой погоде и прекрасной осени, в частности, золотой, которая у нас еще впереди. Но сейчас дела обстоят далеко не лучшим образом, разумеется, с точки зрения климатических условий.
Это точно. Восток Чехии уже порядком подзавалило снегом. И даже в Праге пару дней шел снег. Но, к счастью, пока не выпал окончательно.
Так что, Танечка, мечты мои о золотой осени, похоже, останутся мечтами. Вот так разом все листья обвалятся в один прекрасный день, и все.
Олечка, ну что ты, не переживай, будет еще твоя золотая осень.
Ну ладно, хорошо, не буду уж я так переживать. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Танечка, ну давай, наверное, вернемся к тому, на чем мы остановились в прошлый раз, и немножко расскажем нашим слушателям, что же из себя представляет функционалистический костел Святого Вацлава, построенный по проекту Йозефа Гачара в Варшовицах.
Олечка, ну мы сейчас с тобой находимся внутри храма. Мне кажется, чтобы описать нашим радиослушателям, как выглядит этот храм, нам неплохо было бы отправиться все-таки на улицу и посмотреть на него снаружи.
Да, Танечка, совершенно верно. Все-таки снаружи мы лучше и опишем этот объект, и радиослушателям будет веселее.
Только давай церковь не будем называть объектом.
Ну, для меня это прежде всего архитектурный объект. Но ты права, храм Господень. Итак, идем. Надо сказать, что вообще стили конструктивизма и функционализма распознать очень легко. А в особенности это касается пражских районов Винограда и Вршовицы, где современные дома часто закрывались по желанию хозяев фасадами в стиле сецессии, готики или рококо.
Да. Но вот как раз костел Святого Вацлава является примером постройки, которая пыль в глаза не пускает, а стоит, так сказать, в первозданной чистоте. И, кстати говоря, сегодня ее вид поражает куда больше, чем вычурный стиль рококо или великолепная, но слегка поднадоевшая пражская сецессия.
Вообще-то, Анечка, первая ассоциация, которая возникает лично у меня при первом беглом взгляде на костел, очень сильно вытянутая вверх трансформаторная будка.
Точно. А вот вход в костел мне напоминает школьное крыльцо. Не хватает только курящих школьников.
Да, Танечка, я думаю, что тем самым мы неплохо намекаем нашим радиослушателям, что постройка-то чрезвычайно современна и минималистична, как многие здания в новостройках. Классическая бетонная коробка, устремленная вверх.
Но когда вы посмотрите на верхушку этой постройки, вы увидите часы и крест. И вот тогда-то у вас начинают роиться в голове мысли, складываться ассоциации и так далее.
А о том, что это не трансформаторная будка, говорит еще и надпись над входом в костел. «Святой Вацлав, не дай погибнуть нам и будущим поколениям». Более ничто не указывает на то, что постройка религиозного характера.
Ну вот как же Йозеф Гочар так не подумал? Ведь все-таки у людей должно возникать какой-то трепет при взгляде на храм Господень.
Ты вот, Танечка, не совсем права. Гочар продумал все. Но, к сожалению, не на все его затеи хватило денег. И надпись-то он еле-еле отвоевал. Она появилась на фронтоне спустя несколько лет после завершения строительства костела. А ассистент пастора Ян Рикл рассказал нам о том, что же Гочар еще запланировал, но чему, к сожалению, пока не суждено было появиться.
Nad tímhle nápisem, když se díváte na tu věž kostela, tak si tam možná ani nevšimnete na první pohled takového nenápadného soklu, který tam vystupuje.
Когда вы смотрите на башню костела, то над надписью вы, возможно, даже не обратите внимания на такой невзрачный цоколь, который выступает над фасадом башни. Там, по первоначальным планам архитектора Гочара, должна была располагаться статуя святого Вацлава. Однако это не было осуществлено. Вообще украшение костела дополнялось постепенно после 1930 года. Так что нам все еще есть над чем работать. И еще одна вещь. Когда вы поднимаетесь по лестнице к главному входу в костел, то по всей ширине атриума видно такую неглубокую плоскость. Там в рельефах должно было быть изображено житие святого Вацлава. Это еще одна вещь, на которую не оказалось средств и которая пока что не была реализована.
Никогда потом не были средства, а которые се не доспело затем.
Вот так бы мог, Танечка, выглядеть костел святого Вацлава в Вршовицах, но уж, как говорится, историю не перепишешь.
Хотя мне кажется, это могло бы быть даже забавно и уж наверняка бы вызвало массу протестов и прочих недовольств. Взять хотя бы то, как принимают каждую новую работу скульптора Давида Черного.
Ну, Таня, никто же, с другой стороны, не собирается на костел монтировать писающего мальчика.
Об этом, конечно, и речи не идет. Но народ вечно склонен возмущаться. То не так, то не этак. Причем так было всегда.
Ну, давайте же все-таки обратимся ко внутреннему пространству костела. Кстати, если войти вовнутрь, то поначалу это тоже несколько напоминает, Танечка, как мне кажется, школу.
Ну, ты права. По сути, убранство костела, если его можно так назвать, довольно минималистично. Но в глаза сразу бросается, посмотри, огромный витраж в алтаре, на котором изображен святой Вацлав. Кстати, его создал отец недавно умершего архитектора Яна Каплицкого, Йозеф Каплицкий.
Да, Танечка, я поначалу вот задавалась вопросом, почему же решили этот костел строить в современном стиле. Ну вот мне все-таки кажется, что для построек религиозного характера все-таки больше подходит стиль готики или неоготики, или псевдоготики, где через высокие узкие окна в помещение проникают полоски света, рождающие сакральное ощущение.
Оля, именно поэтому ты этот костел и называешь объектом. Именно потому, что он действительно с первого взгляда вовсе не напоминает сакральную постройку. Ну, Оля, но ведь если мы посмотрим на окна в этом костеле, то мы увидим нечто подобное. Во-первых, нежный свет просачивается внутрь благодаря цвету витража в алтарной части. Во-вторых, сквозь окна в башне костела также очень интересно проникает свет.
Кстати, кто бы мог подумать, но и в таком функционалистском костеле есть орган. К сожалению, сейчас он не действует, потому что нет средств на его ремонт. Но будем надеяться, что средства будут собраны, потому что, Танечка, как ты думаешь, какой же костел может быть без органа?
Ну, за 20 век в костеле произошло еще множество изменений. Например, были перекрашены стены. Раньше они были цвета ближе к такому бордовому, а теперь такие бледно-серо-зеленые.
Вот, кстати, если подойти к стене и посмотреть, мне кажется, вот где-то у дверных косяков до сих пор можно увидеть, что просвечивает такая немножко бордово-коричневая краска. Ну вот вообще, если рассматривать костел с архитектурной точки зрения, то он представляет собой трехнефную постройку. Однако главный неф от двух боковых не отделен колоннами, как это делалось в классических костелах. Это стало возможно именно благодаря железобетонной конструкции.
Доминантами интерьера костела можно назвать большой крест на главном алтаре от Ченековосмика, ну и, конечно, витраж, о котором мы уже говорили.
Да, Танечка, и вот так вот слово за словом, а время нашей передачи, по-моему, потихонечку подходит к концу.
Вообще, мне кажется, что на этот костел обязательно стоит посмотреть при посещении Праги. А то люди привыкли осматривать основные достопримечательности, а такая вот жемчужина остается совершенно незаслуженно без внимания.
Так что, дорогие друзья, в дальнейшем мы будем продолжать вас знакомить вот с такими необычными памятниками архитектуры, которыми полнится красавица Прага.
На этот раз мы с вами прощаемся.
С вами были, как всегда, Оля Васенкевич и
Таня Кшелинова. Услышимся!
На этом мы завершаем работу русской редакции «Радио Прага». В студии был Дима Лычев. Счастливо!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11.700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die